Глава 7. Неудачный побег. Работа в лаборатории шла своим чередом. Через несколько дней я даже удостоился похвалы Элеоноры. «Из вас выйдет толк», — заметила она. В другое время и при других обстоятельствах эта похвала доставила бы мне большее удовольствие. Но я отнюдь не собирался делать здесь карьеру и окончить свою жизнь в качестве безропотного служащего мистера Бейли. Мысль о побеге не оставляла меня. Возвращаясь после работы в свою спартанскую обитель, я поджидал Николу, который приходил несколько позже меня, и мы шепотом начинали наше совещание. Никола был откомандирован к другим якутам работать в трубе, по которой при помощи воздушного напора выбрасывался мусор и все отбросы городка в огромную пропасть, лежавшую с внешней стороны кратера. Никола, который уже успел познакомиться с китайцами-поварами и как-то объясниться с ними, сообщил мне о кое-каких хозяйственных особенностях нашего городка. Здесь ничего не пропадало. О запасах дичи, попадавшей в трубу, я уже знал. Свежее мясо добывалось охотой. Обитатели городка охотились вооруженные ружьями, действующими сжатым воздухом. Был еще один довольно любопытный вид охоты. На крупного зверя шли с бомбами, наполненными жидким воздухом, заключенным в теплонепроницаемой оболочке. Достаточно было повернуть запал, чтобы в бомбе начала энергично развиваться теплота. Жидкий воздух расширялся, превращался в газообразный, и брошенная бомба разрывала зверя с такой силой, как будто она была начинена динамитом. Никола объяснил мне только эффект такого рода оружия, но мне уже нетрудно было понять внутреннее устройство. Однако жидкий воздух был не единственным источником энергии, которым пользовались в городке. Когда рыли новые шахты, употребляли какое-то иное взрывчатое вещество. Неизвестным источником энергии приводились в движение и все сверхмощные машины этого своеобразного завода. Когда я обратился за разъяснениями к Элеоноре, она ответила: «Это не по моей части». «На этом заводе, — подумал я, — слишком много производственных тайн. Мало того, что Бейли лишил меня свободы и сделал своим рабом, он, может быть, заставляет меня работать в интересах английских капиталистов. Что, если весь этот жидкий воздух превратится в их руках в страшное оружие против нас? Нет, надо скорее бежать, чтобы предупредить правительство об опасности через ближайший же совет или ячейку». Я по нескольку раз заставлял Николу объяснять мне подробнейшим образом устройство отводной трубы. План давал слишком схематичное представление. И Никола объяснял мне. Труба имеет длину не менее 2 километров. Когда-то она, очевидно, выходила на самый край обрыва с внешней стороны кратера, но сваливаемый мусор постепенно удлинял площадку перед трубой, и теперь эта площадка протянулась вперед на 0,5 километра. По ней проведены рельсы для вагонеток, на которых и подвозят отбросы к краю пропасти. Скат на месте свалки довольно крутой, стены пропасти еще круче. Но, по мнению Николы, выбраться из нее все же можно. Это единственный путь к бегству. Я еще раз подошел к плану и внимательно осмотрел чертеж трубы. Неожиданно мое внимание было обращено на какие-то знаки. Там, где на плане труба кончается, едва виднелись нацарапанные ногтем или спичкой изображения стрел, направленных кустью трубы, а над стрелами стояли восклицательные знаки. Что означали эти знаки? Кто сделал их? Не предупреждал ли меня мой предшественник, живший в этой комнате, такой же заключенный, как и я, не идти этим путем, где меня ждала какая-то опасность? Стрелки могли означать направление ветра, но ветер дул из трубы, вынося мусор. Наружный воздух втягивался только центральной трубой кратера. Во время уборки мусора и ночью, когда люди спали, в боковой выводной трубе ветер вообще не дул, как сказал мне Никола. Как бы то ни было, Для нас не было другого пути, а медлить, когда я уже должен был предупредить власти о нависшей угрозе, не было оснований. Не откладывая задуманного плана в долгий ящик, мы решили с Николой двинуться в путь в ближайшую же ночь, как только все уснут. «Дежурят ли ночью сторожа?» — думал я. «Скрыться от них будет довольно трудно, так как огни в коридорах не гасили круглые сутки, это я уже знал. Кроме того, рискованно было пускаться в путь в наших довольно легких домашних костюмах. Начиналась осень, и ночами, несмотря на потепление климата, могли быть заморозки. Зима же в этих широтах наступает очень быстро. Вопрос о провианте меньше беспокоил меня. Хотя мы были и безоружными, но со мной был Никола, который мастерски мог изготовить лук и стрелы, и даже связать силки из собственных волос. Он знал тысячи способов ловли птиц, зверей и рыб, и с ним голодная смерть не угрожала. Мы тихо сидели в своей комнате, прислушиваясь к отдаленным звукам. Где-то глубоко под землей гудели моторы, а над нами завывал ветер в трубе. Скоро замолкло и это завывание. Ночью лаборатории не работали.